В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Основные инициативы нового правительства Грузии пользуются серьезной поддержкой в обществе. Таков итог опроса NDI. Южная Осетия задыхается без денег. Россия не финансирует самопровозглашенную республику. В Сухуми возмущены российским сериалом «Под прикрытием», в котором фигурирует Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Венесуэле Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро победителем президентских выборов. В Россию прибыла делегация сирийских оппозиционеров. В Ираке в нескольких городах страны погибли, по разным данным, от 24 до 32 человек, около 200 раненых. В Венесуэле Национальный избирательный совет провозгласил исполняющего обязанности главы государства Николаса Мадуро победителем президентских выборов, которые состоялись в воскресенье. За Мадуро, которого экс-президент Уго Чавес незадолго до смерти объявил своим преемником, проголосовали почти 61% избирателей. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес получил около 50% голосов. Каприлес отказался признать результаты голосования и потребовал провести пересчет голосов. Николас Мадуро в ходе своей предвыборной кампании обещал продолжить проводимую экс-президентом Уго Чавесом политику. Концепция, названная Чавесом «Социализм 21 века», предполагает усиление государственного контроля над экономикой и увеличение расходов на поддержку беднейших слоев населения. Оппонент Мадуро Энрике Каприлес заявил, что прежний режим превратил страну в руины и призвал к смене политического курса. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта. В Россию прибыла делегация сирийских оппозиционеров, которая сегодня уже провела консультации с российскими дипломатами по вопросам мирного урегулирования сирийского кризиса. Ожидается, что завтра члены руководства Сирийского народного фронта Кадри Джамиль и Али Хайдар встретятся с главой МИД России Сергеем Лавровым. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама, как ожидается, встретятся в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Северной Ирландии в июне, а также проведут полномасштабные переговоры в ходе саммита «Большой двадцатки» в Петербурге в сентябре. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Тема предстоящих контактов президентов России и США обсуждалась в ходе сегодняшней встречи в Кремле с участием Путина и помощника президента США по национальной безопасности Томаса Данилона. Сообщается, что Данилон передал Путину послание от Обамы, которое российские власти охарактеризовали как конструктивное. О содержании послания не сообщается.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке сегодня в результате серии взрывов в нескольких городах страны погибли, по разным данным, от 24 до 32 человек, около 200 ранены. Теракты произошли в Багдаде, Тус-Хурмата, Фалудже, Киркуке и ряде других городах. В некоторых случаях были взорваны начиненные взрывчаткой автомобили, пока никто не взял на себя ответственности за эти нападения. Однако, как известно из прошлого опыта, скоординированные атаки являются приоритетной тактикой иракской ячейки Аль-Каиды. Теракты произошли в преддверии выборов в местные органы власти, которые пройдут 20 апреля в 12 из 18 провинций Ирака. В России суд отклонил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального о рассмотрении заведенного на него уголовного дела в Москве, а не в Кирове. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Защита Алексея Навального просила перенести рассмотрение дела из Ленинского районного суда Кирова в Басманный суд Москвы, поскольку обвиняемые и адвокаты проживают в Москве, им было бы гораздо удобнее посещать судебные заседания. С аналогичной просьбой обратилась защита другого обвиняемого по делу Кировлеса, директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. Позиция прокуратуры сводилась к тому, что такой перенос возможен лишь в исключительных случаях, к которым дело Кировлеса не относится. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова решением суда не удивлена. Вот как она поясняет аргументы защитников о переносе дела.
Свое ходатайство мы мотивировали тем, что и обвиняемые, и защитники проживают в Москве. Все жалобы рассматривались на действия следствия также в Москве. Поездки в Киров, они достаточно затратные для обвиняемых. Помимо этого, следствие продолжается по другим делам, по которым Алексей Навальный является обвиняемым, что тоже требует его нахождения в городе Москве. Сегодня суд отказал нам в этом ходатайстве и решил не переносить слушание в Москву.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Суд в Стамбуле приговорил к 10 месяцам условного срока известного турецкого пианиста Фазыла Сая за богохульство. Музыканта обвинили в оскорблении исламских ценностей в связи с его комментариями, опубликованными в Твиттере в апреле прошлого года. Сообщается, что 43-летний пианист не присутствовал в зале суда при вынесении ему приговора. Сай отвергает выдвинутые против него обвинения. Он является критиком правящей в стране партии «Справедливости и развития» и заявляет, что его судебное преследование было инициировано ею. Президент Афганистана распорядился убрать контрольно-пропускные пункты и другие пограничные сооружения, возведенные Пакистаном на спорном участке границы между двумя странами. Об этом он заявил, выступая вчера на заседании Совета национальной безопасности. Карзай отметил, что намерен выяснить, оказывали ли силы международной коалиции поддержку Исламабаду в строительстве этих сооружений. Речь идет об участке границы между Афганистаном и Пакистаном, названной линией Дюрана, которая была установлена в конце XIX века. Ее протяженность более 2,5 километров. Афганское правительство отказывается признавать эту зону государственной границей. США и их союзники в Восточной Азии объединились против угроз со стороны КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая сегодня в Токийском промышленном университете.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня грузинское представительство Национального демократического института США, NDI, представило результаты своего социологического исследования настроений в грузинском обществе после смены руководства в стране. Все главные инициативы нового правительства пользуются серьезной поддержкой у населения. Таков итог опроса NDI. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Впервые за последние годы у людей в Грузии вновь появился интерес к вопросам восстановления территориальной целостности и налаживания отношений с Россией. Потепление в риторике политиков отразилось на настроении местного населения. Больше 40% опрошенных NDI считают, что уровень угрозы со стороны России сильно преувеличен. Несмотря на то, что большинство продолжает считать северного соседа опасным для своей страны, они крайне недовольны сегодняшним состоянием грузино-российских отношений. Все инициативы Иванишвили в этом направлении пользуются почти абсолютной поддержкой в народе, в том числе по возвращению грузинской продукции на российский рынок и назначению спецпредставителя по связям с Москвой. Единственная инициатива, у которой немало противников, это возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию. Против этого выступают 13% опрошенных.
И эта проблема не только в этом вопросе, а во многих других вопросах этого нынешнего правительства. Они не учитывают те клише и те фобии, которые есть в населении, и не стараются объяснить. Да, Паата Закарияшвили говорит об этом, но, видимо, этого недостаточно. Нужно до конца объяснить, что это такое, грозит это чем-то нам, не грозит.
Говорит Нателла Сахоки, одна из директоров Центра стратегических исследований. Недовольство инициативами правительства – это во многом заслуга националов, продолжает Сахоки. Оппозиции удается внести раздор в обсуждение любых вопросов, в особенности если речь идет о России и конфликтных регионах. Но в целом правительство уверенно стоит на ногах. Премьер и его команда пользуются серьезной поддержкой среди населения. И лишь очень немногие, всего 4%, продолжают считать, что националы сумели бы лучше управлять страной. Сомнения вызывают отдельные действия правительства. Например, то, что в ходе амнистии больше 8 тысяч заключенных были выпущены на свободу.
Почти половина опрошенных поддерживают это решение. Они одобряют закон, принятый парламентом, который позволил выпустить заключенных. Но в то же время значительная часть сторонников считает, что это может негативно сказаться на ситуации в обществе.
Говорит директор грузинского офиса NDI Луис Наварро. Жители столицы опасаются резкого роста преступности. Это было одной из причин, почему националы отказались поддержать амнистию. Опрос NDI показал, что есть и другие темы, в которых критика оппозиции далеко не столь безосновательна, как это рисуют в правительстве. Так, в период после выборов почти на 5% увеличилось число безработных людей. В основном они проживают в западной части страны. Больше людей стали жаловаться на рост цен и недостаток рабочих мест. Количество случаев увольнений по политическому признаку остается примерно таким же, каким было при прошлом правительстве. В команде Иванишвили готовы согласиться, что в стране не все идеально. Директор аналитического центра «Психопроект» Зураб Бигвава говорит, что сам премьер, всегда призывая свое окружение, не закрывать глаза на проблемы.
Он требует, чтобы ему сказали всю ту правду, горькую, не горькую, но реальную правду, в которых происходят вот эти процессы. И в первую очередь то, что как действует правительство и как это воспринимается в обществе.
Это были слова Зураба Бигвава. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему в прямом эфире. На связи с нашей студией из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тенгиз, вот последние данные опроса показывают достаточно серьезное падение популярности нацдвижения. Всего 4% населения продолжают считать, что националы сумели бы лучше управлять страной. Я вообще предполагал, что это такой риторический прием членов грузинской мечты. Они постоянно говорят о том, что у националов мизерная поддержка. Но оказывается, что это действительно так. У меня нет причин не доверять NDI. Тенгиз, 4% — это в 10 раз меньше, чем представительство этой партии в парламенте. Что вообще это значит для политической системы Грузии в целом? И вообще, каковы перспективы нацдвижения как политической силы вот при таком раскладе?
Ну, в принципе, начнем с того, что как бы ничего удивительного в рейтингах я не вижу, потому что как бы грузинская мечта, она, которая победила на выборах, она реально уже управляет государством. Соответственно, скажем так, доверие, которое было к этому политическому, к этой политической единице, она осталась, и разочарование и недовольство, которое было национальным движением, связано с национальным движением, это тоже продолжилось, то есть по инерции. Соответственно, сегодня, когда партии не проводят предвыборную кампанию, то есть было бы даже удивительно, если бы национальное движение повысило бы свой рейтинг. Я бы сказал, что после выборов Грузия продолжает идти тем путем, которым она шла. Да, есть, допустим, сложности, есть трудности, но все-таки государство двигается вперед. Соответственно, как бы особой ностальгии о том, что вот раньше было все хорошо, а сейчас все плохо, такого нет. Соответственно, и это отражается в этих рейтингах.
Тенгиз, но 4% это вот...
Было бы удивительно, если не предвыборный период, когда политические партии не проводят активную пиар-кампанию, опрос показал бы другой рейтинг.
Тенгиз, ну часто Грузию сравнивают со странами Восточной Европы. Вот если сравнить с Чехией, то есть такая партия, которая... Ну, в принципе, такой аутсайдер, но это парламентская партия. Она называется Коммунистическая партия. И у нее 10%, а 4% и вот такие цифры, это реально намного меньше. Ладно, хорошо, оставим тогда национальное движение. Давайте поговорим о грузинской мечте. Вот эти опросы NDI показывают, что помимо доверия грузинской мечте, есть такое... Люди говорят о том, что цены растут, что безработица растет, и причем параллельно министры уже нового правительства говорят о профицитах, успехах, о том, что экономического такого падения нет. То есть есть какой-то такой контраст. Вам вот
Вы могли бы его проанализировать, вот это вот, вот эту разницу между доверием и реальностью? Как быстро может исчезнуть вот этот вот, скажем, вот это доверие к грузинской мечте? Сколько у грузинской мечты вообще времени на то, чтобы реально поменять ситуацию?
Начнем с того, что рейтинг и реальная ситуация, они часто различаются и отличаются друг от друга. Во-первых, то, что когда выступают политики, эксперты, аналитики и так далее, тогда говорят профессионалы, которые точно знают, о чем говорят, и, по крайней мере, они точно разбираются в том вопросе, о чем они говорят, той проблематике. Что касается рейтингов, рейтинги, они все-таки более эмоциональные, и здесь нельзя у каждого опрошенного человека, от каждого опрошенного человека требовать профессионализм той или иной области. Соответственно, ожидания и на сегодняшний день, и то, что, допустим, фундамент, который сегодня закладывается и может дать результаты завтра, они могут отличаться друг от друга. Тем более, когда мы говорим об экономике. Вы прекрасно знаете, что мгновенного экономического эффекта не бывает. И та ситуация, которая была в Грузии еще предвыборный период, когда сократились инвестиции, и бизнес как бы с осторожностью смотрел на перспективы развития грузинского государства, общества, будет ли, допустим, вот это недовольство, перерастет ли она, допустим, в столкновение или в нестабильность, как будет проходить кооптация, какие месседжи будут идти от нового правительства. Соответственно, бизнес проявлял определенную осторожность.
Вы сказали «проявлял», Тенгиз. То есть в прошедшем времени. Сейчас, вы думаете, уже эти вопросы сняты и бизнес расслабился?
Я думаю, что сегодня эти вопросы сняты, однако вот сегодня эффекта не будет. Эффект может наступить завтра. Опять-таки мы говорим о том, что дает эффект немного позже, чем могут быть ожидания. Говорить о том, что как-то катастрофически вырос уровень безработицы, это вот уже нет. Да, недовольство выражается, но фактически там говорить о каких-то больших прыжках и разницах вот этих данных не приходится. Так что это период, который, да, нужен государству для того, чтобы перейти на более стабильные рельсы. И вот было бы интересно уже, допустим, этот же самый разговор продолжить после того, как будут объявлены, допустим, итоги статистики первого квартала или тем более первых двух кварталов.
Тенгиз, а скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему коабитации, да, то есть существования партии власти и оппозиции. Mm-hmm. Как вы считаете, вот эти данные, которые сейчас опубликованы NDI, они как-то повлияют на национальное движение? Они смогут смягчить свои позиции? Или это вот непримиримая такая оппозиция? Ну, в принципе, оппозиция все-таки очень жестко и по любому вопросу выступает. Иногда у меня возникает ощущение, что неважно, какой вопрос, если сказано грузинской мечтой «да», то национальное движение говорит «нет». Вы по-другому оцениваете успехи сегодняшней коабитации в Грузии?
Да, честно говоря, по-другому оцениваю, и у меня есть немало примеров для того, чтобы так думать. Допустим, очень серьезных есть, были приняты очень серьезные стратегические решения, которые были приняты не только перевесом голосов, а именно...
Единогласно. Вы имеете в виду вот изменения Конституции?
Изменение Конституции, резолюцию, которую грузинский парламент принимал 7 марта о внешнеполитических приоритетах. До этого был прекрасный пример, когда стороны достигли согласования еще в прошлом году о кандидатуре генерального штаба. И это лишь только отдельные примеры, потому что в концептуальных вот таких вопросах все-таки стороны появляют больше конструктивизма, да, они спорят. Да, этот процесс не идет так бархатно, как бы хотелось, но все-таки процесс идет. И опять-таки есть успешные примеры того, что стороны могут и сотрудничают, и в некоторых случаях даже успешно.
Да, я с вами соглашусь. В сфере политики, да, но все экономические, социальные какие-то программы, которые предлагают предлагает «Грузинская мечта», подвергаются такой жесткой критике, что у меня ощущение, что в национальном движении, в принципе, ожидают только краха от той социально-экономической политики, которую ведет «Грузинская мечта».
Ну, я бы сказал, что политики на то и политики, чтобы критиковать друг друга. Как бы в том, что звучит критика, я вижу только, я не вижу особого негатива. Был бы негатив в том случае, если бы политические силы мешали бы друг другу в чем-то, допустим, осуществлять какие-то программы. Если мы опять-таки говорим о каких-то экономических программах, допустим, которые должны развиваться в регионах. Здесь тоже должны мы представить, что в регионах тоже происходит процесс кооптации, потому что ну, где-то районные управы в основном они находятся, они то есть управляются представителями грузинской мечты, тогда как губернаторы являются представителями национального движения. И если в регионе осуществляется какая-то программа, это тоже определенный результат вот этой кооптации, потому что иначе это не осуществовалось бы. Поэтому одно дело, какая риторика звучит в парламенте между политическими партиями, и это, в принципе, нормально, на то они политические партии, на то и есть оппозиция, но другое, реально имплементируется что-то и не имплементируется. Когда имплементируется, это как раз результат сотрудничества.
Ну да, вы правы, для принятия законов экономических конституционного большинства не понадобится. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. На 18 апреля намечено 7-е заседание Российско-Осетинской межправительственной комиссии, одной из задач которой является определение объемов российской помощи на послевоенное восстановление самопровозглашенной республики Южная Осетия. По мнению российских экспертов, на этом заседании будут выдвинуты гораздо более жесткие, нежели ранее, требования к качеству предоставляемых юго-осетинской стороной проектов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
После серии громких коррупционных скандалов вокруг освоения российской помощи в Южной Осетии, Москва придерживает деньги. Она требует гарантий их эффективного освоения. Среди вполне разумных требований есть и такие, которые выполнить практически невозможно. Например, отчитаться за деньги, разворованные предшественниками нынешнего правительства. Задержка финансирования отодвигает на неопределенный срок завершение послевоенного восстановления республики. В первую очередь разрушенного жилья. Подобные перспективы не могут не раздражать местное население. Все это ощутимо бьет по рейтингу новой администрации и, наверное, может сказаться на итогах предстоящих в начале следующего года выборах в республиканский парламент. Наверное, поэтому и появились слухи о том, что московские группы влияния выкручивают руки Тибилову, принуждают его к кадровым перестановкам в юго-осетинском правительстве в пользу своих протеже. Главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов считает подобные утверждения необоснованными. Ни о каких особых претензиях к руководству Южной Осетии речь не идет.
Не только по Южной Осетии, по всем другим направлениям, по финансированию совершенно поменялись правила игры. Не все, конечно, были к этому готовы. Возможно, отсюда и такая реакция далеко не однозначная у контрагентов некоторых. Но это, видимо, установка ВВП и достаточно жесткая. Проектная документация, все сметы, все проверяется по нескольку раз. И на этом сидят, так сказать, специально обученные люди. Но это никак не соотносится с какими-то претензиями к Южной Осетии. Скорее, желание снять вот эту коррупционную накипь. Насколько оно будет доведено до конца, это отдельный вопрос. Но пока, по крайней мере, тенденция именно такая.
В Схинвале на 18 апреля запланировано 7-е заседание Осетино-Российской межправительственной комиссии, где будет утвержден список объектов, которые Россия согласна профинансировать в 2013 году. Об этом сообщила министр экономического развития Залина Хугати в интервью юго-осетинскому телевидению.
Самые главные вопросы, которые должны быть решены на очередном заседании межправкомиссии, это вопросы финансирования инвестиционной программы. Это проекты стратегии социально-экономического развития Республики Южная Осетия, среднесрочные и долгосрочные программы развития. Практически те решения, которые будут приняты на этом заседании, они будут определять нашу жизнь в ближайшие полгода, а то и год.
То есть новые кураторы хотят, чтобы им предоставили внятную программу соцэкономразвития, доказали, как на экзамене, что для ее реализации необходимо построить заявленные югостинской стороной объекты, а потом предоставили прозрачную проектно-сметную документацию на эти первоочередные объекты. Подходы новых кураторов нельзя не приветствовать. Вот только со стратегией развития на ближайшие 17 лет не все ясно. Ее нигде не публиковали. Ее разработкой занимается или занимался Российский институт стратегических разработок. В Москве поговаривают, что этой структуре в свое время покровительствовал бывший замминистра регионального развития Роман Панов, а теперь его преемник Сергей Верещагин. Институт уже разрабатывал аналогичную программу для Абхазии, но там презентация программы закончилась скандалом, говорит российский политолог Мадина Шавлохова.
Там название рек и населенных пунктов, сокращая его Черкесии. После этого получился скандал. Абхазские власти высказали свои претензии московским экспертам. По моим данным, они провели сверку с той программой, которая была представлена и написана для Карачаева-Черкесии. Это рыба, которую они используют для всех северокавказских республик, и они забыли поменять название.
Кстати, стоимость этой программы развития обойдется Осетии в 200 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы построить 100 домов для цхинвальских погорельцев. Шавлохова говорит, что провела ряд консультаций с российскими экспертами. Все как один говорят, реальная цена эксклюзивного проекта соцэкономразвития для субъекта России от 15 до 30 миллионов рублей.
Создается такое впечатление, что их вынуждают это делать, конечно, власти Южной Осетии. Никогда в жизни не признаются в этом, потому что боятся таким образом навредить взаимоотношениям Москвы и Южной Осетии. Они боятся, что если они что-то скажут вслух, то им денег больше не дадут.
Похоже, власти республики согласны на любые условия, потому что ждать больше невозможно. На дворе конец апреля. Прибавьте к этому время на пробег документов, бюрократическую волокиту, и станет ясно, югостинское правительство уже в цейтноте, а программа восстановления республики на этот год уже под угрозой срыва. Вот такие издержки борьбы с коррупцией. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Георгий Бараташвили восстановлен в должности гендиректора общественного вещателя. Сегодня Тбилисский городской суд принял решение удовлетворить его иск против попечительского совета, уволившего его с этой должности несколько недель назад. На то, чтобы оспорить решение суда, у совета есть 2 недели. Воспользуется ли он этим правом, пока неизвестно, рассказывает Нона Суварян.
Решение судьи Тбилисского городского суда Гочи Гуцериде, собравшиеся в зале, встретили аплодисментами. Восстановленный в должности гендиректор общественного вещателя Георгий Бараташвили заявил, что другого вердикта он и не ждал.
Суд удовлетворил наш иск. Он признал неправомерным решение, которое принял попечительский совет. Теперь будем ждать. Если совет оспорит вердикт, обратимся в следующую инстанцию.
Вскоре после оглашения судебного решения на сайте канала появилась информация о том, что конкурс, объявленный попечительским советом на замещение вакантной должности нового гендиректора, прерван. Напомню, члены попечительского совета отстранили гендиректора от обязанностей 4 марта. Официальной причиной снятия с должности было названо решение Бараташвили уволить главу информационной службы Хатуну Бердзанишвили. В свою очередь, она публично обвинила гендиректора в том, что он грубо вмешивался в информационную политику канала, требуя освещать деятельность власти в позитивном ключе. Бараташвили поддержала большая часть сотрудников канала. Проконсультировавшись со специалистами Ассоциации молодых юристов, они убедились, что решение об отставке Бараташвили совет вынес незаконно. Об этом сегодня напомнил замдиректора Гога Чартулани.
Тогда за это решение должны были проголосовать 10 человек, но свой голос отдали за его отставку только 9. И это было главным пунктом нашего иска.
Эксперт по вопросам СМИ Лика Басилая полагает, что единственным достижением Георгия Бараташвили можно считать увольнение главы информационной службы Хатуны Бердзанишвили, которая на канале представляла интересы бывшей правящей партии Нацдвижения. Как говорит Басилая, нездоровая ситуация на канале исключила из списка тем вещателя такие важные проблемы, как здравоохранение, образование, реформирование местного самоуправления.
Полностью реформировать канал Бараташвили будет трудно, но если учесть, что одно радикальное и очень важное решение он уже принял, уволил главу информационной службы, то не исключено, что между советом и новым менеджментом возникнет противостояние.
В сложившейся на канале ситуации эксперт по вопросам СМИ Звиат Куридзе обвиняет не только совет, но и самого гендиректора. Он призывает стороны заняться реформами и закопать топор войны, тем более, что для этого, по его мнению, складываются благоприятные условия. Парламент уже принялся за рассмотрение пакета законодательных поправок к закону о вещании.
Уровень общественного контроля на этом канале должен существенно вырасти, и это самое главное. Процесс избрания членов Совета должен стать прозрачным. Не менее важно избрать гендиректора общественного вещателя в соответствии с высокими профессиональными стандартами, чтобы впоследствии не возникало проблем со смещением программных приоритетов и нецелесообразным расходованием государственных средств.
В течение дня я тщетно пыталась связаться с членами попечительского совета, чтобы выяснить, намерены ли они оспорить решение суда. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии никто не сомневается в том, что Михаил Саакашвили не отступится от позиций, которые занимал в августе 2008 года. Об этом заявила вице-спикер парламента Рио Мирац Хаврибова, комментируя заявление президента Грузии о том, что он не намерен сотрудничать со следствием по изучению действий прежних властей во время войны в августе 2008 года. Премьер-министр Грузии Бедзины Иванишвили конкретно демонстрирует России свою готовность к сотрудничеству, даже в таком чувствительном вопросе, как август 2008 года, сказала Схабребова. По мнению вице-спикера, позиция президента Грузии вполне предсказуема. Мы не сомневались в том, что Саакашвили никогда не отступится от позиции, которую он занимал в августе 2008 года, тем более, что они имели для него судьбоносное значение. Приводит слова Цхабрибовой информагентства РИС. Независимо от того, что заявляет Саакашвили, нам, конечно, интересна позиция Иванишвили. У этой позиции есть какая-то определенная перспектива, сказала Цхабрибова. Вице-спикер также сообщил, что парламент Южной Осетии, в свою очередь, в ближайшее время намерен дать политико-правовую оценку событиям августа 2008 года. Парламент начнет обсуждение отчета Народного защитника Грузии за 2012 год, 18 апреля. Сначала отчет обсудят в Комитете по правам человека. Предположительно, исходя из большого объема отчета, слушания пройдут в два этапа, передает информационный портал «Грузия онлайн». На первом этапе будут обсуждены нарушения в ходе предвыборной кампании, факты бесчеловечного обращения с заключенными, затем перейдут к остальной части. Это очень серьезный отчет, и мы хотим изменить практику, существовавшую в парламенте прошлого созыва, который принимал отчет омбудсмена к сведению. В этом конкретном случае мы хотим, чтобы у каждого факта нарушения прав человека было продолжение, заявила председатель комитета по правам человека Эка Беселия, пояснив, что продолжение подразумевает наказание виновных и восстановление прав пострадавших. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента республики Венесуэла. Поздравления, в частности, говорится. От имени руководства, народа Южной Осетии и от себя лично искренне поздравляю вас с избранием на должность президента Республики Венесуэла. Уверен, что с вашим избранием на пост президента, являвшимся результатом волеизъявления и поддержки народа, отношения между Республикой Венесуэла и Южной Осетией будут и далее укрепляться и развиваться на благо наших стран и народов. Пользуясь случаем, желаю вам доброго здоровья, счастья и успехов в вашей ответственной государственной деятельности на посту президента, а дружественному народу Венесуэлы благополучия и процветания.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уже второе по счету дорожно-транспортное происшествие с участием президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова поставило перед Юго-Осетинским обществом логичный вопрос о степени защищенности юго-осетинского лидера и профессионализме людей, отвечающих за его безопасность, рассказывает Ирина Келехсаева.
Мой первый собеседник, схинвалец Алан, ничего не слышал о дорожных инцидентах с участием бывшего президента Эдуарда Кукойта. Алан утверждает, что охрана Кукойта была обучена российскими специалистами, поэтому в подобные ситуации он не попадал. По сведениям Алана, ныне штат государственной охраны укомплектован сотрудниками, которые не считают нужным консультироваться со специалистами из-за рубежа. В результате жизнь президента Южной Осетии подверглась серьезной опасности на дороге, о чем свидетельствует недавняя авария у северо-осетинского селения Биракзанг. После этого случая я прочитал, что к охране главы государства в соседних с нами странах относятся крайне внимательно, и речь идет не только об угрозах терроризма или землетрясений. Водить бронированный джип президента России, например, доверяют лишь людям из специального подразделения, которое называется «гараж особого назначения». А у нас за рулем попавшего в аварию автомобиля почему-то оказался зять Тибилова, пусть и начальник его охраны. Здоровье лидера нации, степень его защищенности всегда были предметом особого внимания в обществе. Можно вспомнить больную спину Путина, которую недавно взахлеб обсуждали многие российские и зарубежные средства массовой информации. Это логично. От здоровья и дееспособности президента зависит состояние государства. По мнению гостинского эксперта Юрия Вазагова, необходимо использовать все ресурсы, чтобы исключить возможность повторения подобных инцидентов.
Нужно впредь исключить риск появления такого рода ситуации и, соответственно, усилить вопросы безопасности при передвижении президента. Это такой вопрос, где не нужно как бы стесняться, где не нужно в чем-то ограничивать предпринимаемые мероприятия. А нужно именно выполнять все требования и использовать максимум и ГАИ, и все остальные структуры. Потому что от его здоровья, естественно, напрямую зависит стабильность в республике и управление государством.
Новость об очередном ДТП с участием автомобиля Леонида Тибилова вызвала недоумение и у местного политолога Дины Алгоровой.
Честно говоря, вот первая мысль, которая у меня была, почему я говорю, такое чувство, как будто президента хотят убить. Не физически, так от стресса, да, потому что авария – это огромный стресс. Если человек – водитель первого лица, он должен пройти тренинги вождения в экстремальной ситуации. Это обязаловка, потому что водитель, он является телохранителем, и этот человек отвечает за жизнь и за безопасность первого лица, который находится в данный момент в машине.
Дина Алборова, как и мой собеседник Алан, считает, что людям, отвечающим за безопасность президента, необходимо обратиться за помощью в профессиональной подготовке к российским специалистам и перестать набирать штат госохраны по принципу «хороший знакомый» или «родственник». Продолжает Дина Алборова.
Раз уж такое случилось не единожды, никто не застрахован, что это такое еще может повторить. На сегодняшний день мы имеем латентный конфликт. Мы имеем большие недовольства, потому что кадровая политика опять-таки не оправдала ожиданий людей, которые голосовали за эту конкретную власть. Вот эти противоречия, которые даже внутри вот этой команды, так мы ее назовем, я думаю, что вот на сегодняшний момент идут даже внутренние какие-то обострения. Если, не дай бог, случится такая ситуация, то мы получим хаос, очередные острые взаимодействия различных противоборствующих сил, и опять мы получим раскол.
Такого рода ДТП, по мнению Алборовой, могут негативно отразиться на имидже как президента, так и самой страны. В югоостинском обществе многие уже задаются вопросом, если профессионализм охраны президента может быть поставлен под сомнение, касается ли это чиновников его правительства. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии возмущены российским сериалом «Под прикрытием», в котором фигурирует самопровозглашенная республика. Одна общественная организация даже потребовала возбудить уголовное дело против, цитируя, ответственных за производство и демонстрацию фильма. С подробностями Виталий Шария.
На прошлой неделе в самый прайм-тайм 21.30 на Первом канале шел телесериал «Под прикрытием». Заключительные его серии будут показаны на этой неделе. Не подумайте, что я отношусь к тем, кто тратит время на просмотр всех этих сериалов, льющихся в последние годы бурным потоком на российских каналах. Но в данном случае не могли не заинтриговать анонсы, шедшие на первом накануне показа сериала, а именно прозвучавшие слова из фильма о поездке героя в Абхазию, о том, что он знает по-абхазски, по-грузински. И вот, наконец, в третьей серии появилась Абхазия. Если максимально кратко сформулировать впечатление от увиденного, скажу так. Нелепость на нелепости сидит и нелепостью погоняет. Причем создатели сериала в Абхазию и не заезжали. Съемки велись где-то все там же, в районе Анапы и Геленджика. Криминальный российский авторитет Куба имеет в Абхазии винзавод, директор которого погибает при загадочных обстоятельствах. И он направляет сюда итальянца и резвого разобраться, что к чему. Их тепло принимает в своем доме приятель Кубы, местный вор в законе Сулав. И чуть позже широким жестом приглашает их к накрытому во дворе дома столу. Это такой низенький, покрытый белой скатертью многогранник, вокруг которого рассаживаются по-турецки, полулежа, кто как. Картинка в Абхазии невиданная. Похоже, никто из участвовавших в создании фильма никогда здесь и не был. Знают только, что это где-то за Сочи, а выросший в Душанбе режиссер фильма Тимур Алпатов решил, что Абхазия – это та же Средняя Азия. А еще Сухуми, грузинский акцент, с которым говорят почему-то все подряд местные жители, куры и козы в городской маршрутке. В общем, если провести аналогию с распространенным выражением «развесистая клюква», то российские киношники представили нам некую кисло-красную пальму. Ну да, понимаю, когда телесериалы снимаются, как пекутся блины, какое дело молодым гениям до того, что скажут в какой-то там Абхазии. В пятницу «Абснепресс» опубликовал заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРОА». В нем выражено возмущение тем, что в фильме «Под прикрытием» защитники Абхазии представлены как безжалостные убийцы мирных граждан армянской национальности. Конец цитаты. И далее. Очевидно, игнорирование авторами фильма культуры, традиций и быта абхазов, весь этот художественно оформленный вымысел, вне зависимости от желания авторов названного фильма, вписывается в информационную войну Грузии против Абхазии и абхазов. В связи с этим АРОА призывает парламент Республики Абхазия, премьер-министра, Генеральную прокуратуру, МИД и посла России в Абхазии принять адекватные меры вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении лиц, ответственных за производство и демонстрацию фильма «Под прикрытием». Виталий Шаре специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для рубрики «Взгляд из». Сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов анализирует желание новых грузинских властей провести расследование августовской войны.
Президент и премьер-министр Грузии снова диаметрально разошлись в политических оценках. Как только инициатива о создании парламентской комиссии по расследованию событий горячего августа стала достоянием общественности, Бедзина Иванишвили не исключил того, что Михаил Саакашвили будет вызван для дачи показаний. В свою очередь президент Грузии не просто исключил саму возможность сотрудничества с комиссией, но и охарактеризовал ее как антигосударственное следствие. Схожим образом отреагировали на инициативу мечтатели и его сторонники из Единого национального движения и близкие им по взглядам политические аналитики. В попытке создать парламентскую комиссию увидели даже опасность дискредитации государства в целом, а также определенное потворство интересам Кремля. Но насколько оправданы и мотивированы подобные опасения? Начнем с того, что новая парламентская комиссия не первая в своем роде. Аналогичная структура уже существовала в предыдущем созыве высшего представительного органа власти, где у националов было большинство – Ее возглавлял выходец из Абхазии Паата Давитая, который, хотя и рассматривал себя как оппозиционера, по части жесткости в оценках российских действий и сепаратистских устремлений абхазов и осетин, ни в чем не уступал представителям команды Саакашвили. В 2009 году предыдущая парламентская комиссия пришла к вполне ожидаемым выводам относительно событий пятидневной войны, оценив ее как следствие агрессивной российской политики. Непраздный вопрос, почему ее результаты не устраивают сегодняшнее грузинское правительство? Среди парламентского большинства и членов кабинета министров тщетно искать сторонников кардинального пересмотра грузинской внешней политики. Среди тех, кто поддерживает Бедзину и Иванишвили, те, кто еще в начале 1990-х годов последовательно выступал за кооперацию с НАТО и ЕС, а также осуждал вступление страны в СНГ. Вот и 12 апреля нынешнего года грузинский премьер-министр в своем специальном заявлении четко и недвусмысленно сказал, что именно Россия нарушила суверенные территориальные границы и осуществила агрессию против Грузии и оккупацию ее территорий. Следовательно, целью мечтателей совсем не в том, чтобы сделать приятное Владимиру Путину и российскому дипломатическому истеблишменту. Иванишвили хочет выбить у Саакашвили его главное идеологическое оружие, которым он довольно успешно пользовался в прошлые годы. Речь, конечно же, о монополии на трактовку патриотизма. Между тем, еще до осени прошлого года президент Грузии никому не позволял критику себя как плохого государственника. Он скорее по инерции реагировал на обвинения в авторитаризме и подавлении оппозиции. В особенности, если они исходили не от зарубежных друзей Грузии, а от его внутренних критиков. Он сам был готов рассуждать о полезности сингапурского опыта или проводить параллели с жесткими реформами Ататюрка. Но имидж подлинного защитника и гаранта грузинского суверенитета был для него первейшей ценностью. Сегодня мечтатели пытаются показать своему избирателю, что Саакашвили плох не потому, что он не демократ, а потому, что он неадекватный и неэффективный отец нации. Уже осенью этого года граждане Грузии снова придут на участки для того, чтобы отдать свой голос тому или иному кандидату на пост президента. Времени не так много. Нужны дополнительные инструменты для мобилизации общественного мнения. На постсоветском пространстве критика в адрес лидера государства за его авторитарные методы гораздо менее эффективна, чем обвинения в недостатке патриотизма и плохой заботе о подведомственной державе. Как говорится, на заметку российским оппонентам Владимира Путина. В этой связи главной целью расследования будет не столько обличение Москвы. С этим в сегодняшней Грузии не наблюдается дефицита. Сколько демонстрация управленческой несостоятельности Саакашвили и формирование его имиджа как пораженца. Не исключено, что в информационное поле будут вброшены и тезисы о выгодах Кремля от такого лидера, как третий президент Грузии. Впрочем, апрельская инициатива грузинской мечты имеет и еще одного адресата. В первую очередь США. Иванишвили всеми силами стремится доказать, что как партнер для Вашингтона он гораздо более надежен, лишен ненужной экзальтации и экстравагантности. И в отличие от Саакашвили совсем не претендует на роль хвоста, который попытался бы вилять собакой. То есть не собирается решать проблем своей республики за счет сталкивания лбами России и Штатов. В этом плане размежевание с наследием Саакашвили также важно, тем паче, что в Вашингтоне главной целью уже обозначена стабильность и поступательное развитие Грузии, конечно же, в качестве союзника США, а не личная карьера ее президента. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из...
И в продолжение темы расследования августовской войны еще одна рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» беседовал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Я согласен с тем, что нужно провести новое расследование. Я думаю, что 99% населения так до сих пор и не поняли, кто и зачем начал эту войну. Поэтому и нужно расследование. А насчет объективности комиссии, я буду рад услышать новые данные, но лично я не доверяю никакой политической силе и вообще никому.
Мы же до этого дня так и не знаем, по чьей вине началась эта война. Сейчас вот говорят, что по вине Саакашвили. Пускай расследуют заново и выяснят, что к чему. Главное, чтобы комиссия работала объективно.
Много чего нужно выяснить. В первую очередь то, можно ли было как-нибудь избежать конфликта. Ведь Россия отобрала у нас два таких региона. Если мы могли избежать вовлечения в войну и не сделали это, то виновные должны за это ответить. Я лично думаю, что так и было. Катастрофы могло бы не случиться.
Да, армухтабудам хала катастрофа.
Не знаю, может и будет что-то новое, хотя я в этом сомневаюсь. Пускай сначала станут известны первые результаты этой комиссии, и там видно будет.
Я думаю, что никакого расследования не нужно. Сколько там уже новых версий появилось, но я думаю, что войну начала Россия. Разве мы не должны были дать отпор наступающему врагу? Думаю, нечего тут расследовать. Все и так ясно.
То, что Россия агрессор, видно и так, но вопрос в другом. Все ли было сделано для предотвращения войны? Я думаю, что станет известно что-то новое, раз расследование будет проводить новое правительство. Оно должно работать объективно, этого ждет народ. А если они этого не сделают, то очень разочаруют людей. И кто знает, что может из этого выйти.
Я
не думаю, что проводить новое расследование необходимо. Уже столько раз это изучали и исследовали, что вряд ли можно будет найти там что-то новое. Я лично никаких новых деталей не жду.
Комиссия нужна обязательно. В обществе осталось очень много вопросов к тому периоду. Лично моим первым вопросом был бы такой, как ситуация дошла до этого. Неужели нельзя было предотвратить войну? Я думаю, станут известны какие-то новые детали. Так обычно и бывает. Правда, выявляется лишь спустя какое-то время. Сейчас это время пришло. Я доверяю этой новой комиссии, по крайней мере, хочу доверять. Конечно, эта комиссия нужна, ведь до сих пор непонятно, что тогда случилось. Достоверную информацию скрывают от общества. Я думаю, этому новому расследованию можно доверять.
Комиссия не только нужна, но и необходима. У меня и у всего общества огромное количество вопросов, на которые нет ответа. Начиная с того, возможно ли было избежать конфликта, заканчивая тем, как были распределены полномочия, как расходовались средства. Очень интересует вопрос насчет наших резервистов, которых фактически бросили без командования. Да и в конце концов, нам непонятно даже то, выиграли мы эту войну или проиграли.
Рубрику «Голоса» подготовил Тимур Кигурадзе.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе сегодня прошла научно-практическая конференция по проблемам экологии Северного Кавказа. Экологическая ситуация в регионе вызывает беспокойство у организаторов конференции, активистов российской политической партии «Яблоко», которые считают, что на Северном Кавказе сегодня плохая вода и мало зелени в городах. За ходом дискуссии следила наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Руководитель центрального аппарата партии «Яблоко» Валерий Горячев в начале конференции объяснил, почему его партия уделяет большое внимание экологическим проблемам.
Экология будет за то, что земля погибнет и погибнет человечество, как вид. Смысла нет заниматься всеми остальными вопросами. Партия «Яблоко» занимается это в первую очередь благодаря тому, что к нам в наши ряды пришли люди, которые профессионально всю жизнь свою посвятили работе в этом направлении. Это Яблоко Алексей Владимирович занимается проблемой экологии всю жизнь. Для них это дело жизни. Они пришли в Яблоко, создали фракцию «Яблоко Зеленая Россия».
Поэтому решение экологических вопросов стало одним из направлений деятельности партии «Яблоко». Профессор, член-корреспондент Российской академии наук и руководитель партийной фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков сравнил экологические показатели республик Северного Кавказа и остальных регионов России. Например, по его данным, в Чечне и в Ингушетии самые низкие в России площади озеленения жилых территорий в городах, а Дагестан на втором месте в стране по загрязненности воздуха. На Северном Кавказе процент загрязненных сточных вод выше, чем в России. Неблагоприятная ситуация с питьевой водой. Экологи говорили об опасной тенденции – ухудшения качества питьевой воды и водных ресурсов. Доктор биологических наук, преподаватель Дагестанского госуниверситета Алибулат Гасанов считает, что именно это стало причиной роста онкологических заболеваний в республике. По его словам, в большей степени проблема характерна для горного Дагестана.
Потому что это связано с водой, это связано с залежами, обнаружены в горных местах. И есть тенденция увеличение этих заболеваемостей, потому что так или иначе человек вмешивается в природную составляющую.
Но в первую очередь, по словам Алибутата Гасанова, опасность для Дагестана представляют проблемы, связанные с Каспийским морем. Точнее, целый комплекс проблем. Это загрязнение моря углеводородами, сокращение поголовья осетровых, отсутствие в некоторых городах очистных сооружений и канализационных систем. Каспийское море – это огромный водоем, и его экологическое состояние – это проблема 5 стран. Каспийской теме впору посвящать отдельную конференцию, заметили экологи. В дискуссии о загрязненности воды принял участие и общественный деятель из Карачаева-Черкесии Юнус Цагов.
Здесь очень много говорится о питьевой воде во всех республиках, то есть проблематично. И очень странно, что в нашем государстве существует такой вопрос, когда давно уже прописаны стандарты питьевой воды в законодательстве. То есть это законодательство, значит, не выполняется. Не выполняется кем? Муниципальными и региональными властями. То есть сами власти совершают преступления против населения, которое употребляет эту воду.
Это выступление лишний раз напомнило участникам Владикавказской научно-практической конференции, насколько связаны между собой вопросы экологии и политические темы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Международная тема. В Венесуэле на досрочных президентских выборах в воскресенье с минимальным перевесом победил по официальным результатам Николас Мадуро, претендент от правящей Единой социалистической партии, временно исполняющий обязанности главы государства. Однако кандидат от Объединенной оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес заявил, что не признает результатов и требует полного пересчета всех голосов, рассказывает Александр Гостев.
Национальный избирательный комитет Венесуэлы сообщил, что за бывшего водителя автобуса и профсоюзного деятеля, временного президента, чависта Николаса Мадуро проголосовали примерно 50,7% избирателей. За оппозиционного губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса более 49%. Всего в выборах участвовали 7 кандидатов, однако настоящая борьба развернулась между двумя основными соперниками – 50-летним Мадуро и 40-летним Каприлесом, олицетворяющими две разные Венесуэлы, расколотые пополам. Как показали предпочтения электората, на два лагеря. Революционный красный – это цвет Единой социалистической партии Венесуэлы, и синий – цвет центристской оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства». Правом голоса в Венесуэле обладают примерно 18 миллионов 900 тысяч человек. Из них на почти 14 тысяч избирательных участков пришли более 80%. Накал страстей был столь велик, что в некоторых местах после закрытия участков не успевшие подать свой голос устроили массовые беспорядки. Чтобы обойтись без насилия, толпу пришлось лично увещевать высшим руководителем Национальной гвардии Венесуэлы. Результаты голосования были объявлены с опозданием, чем немедленно воспользовался оппозиционный блок, от которого баллотировался Каприлес, заявивший о массовых фальсификациях и давлении на избирателей со стороны национальных гвардейцев и активистов полувоенных комитетов правящей чавистской партии. На улице Каракаса, гремя сковородками и кастрюлями, вышли десятки тысяч сторонников Энрике Каприлеса. Выступая перед ними, он кричал, что считает Мадуро и всех духовных наследников Уго Чавеса проигравшими.
Я хочу сказать кандидату от партии власти, сегодня проиграли вы, я это заявляю твердо, вы и ваше правительство. Я это говорю прямо со всей твердостью, без каких-либо сомнений. Мы не признаем результаты до тех пор, пока каждый до единого венесуэльский голос один за другим не будет подсчитан. Здесь и сейчас мы требуем, чтобы Национальный избирательный совет открыл все урны для голосования, чтобы каждый бюллетень, поданный венесуэльцам, был подсчитан правильно. Я не сражаюсь сегодня против одного кандидата. Мы боремся против использования на выборах административных ресурсов, функций нашего государства, против всего того, что олицетворяет злоупотребление властью, что прекрасно известно человеку, который обладает этой верховной властью. Они объявили результаты, которые ставят его над нами, но с минимальным перевесом.
Энрике Каприлес заявил также, что прежний режим, созданный покойным Уго Чавесом, перед смертью назначившим Мадуро своим преемником и духовным наследником, превратил страну в руины. Николас Мадуро, в ходе своей предвыборной кампании, обещавший продолжить политику Уго Чавеса по построению социализма 21 века, обратился к своим сторонникам с крыши собственной автомашины, на которой подъехал ко входу на свой избирательный участок. Затем Мадуро с семьей ждал объявления результатов в здании Музея революции у гроба Уго Чавеса. Узнав о претензиях со стороны оппозиции, он сказал:
«Я официально обращаюсь к Национальному избирательному совету с просьбой провести проверку результатов голосования, чтобы не оставалось никаких сомнений. Однако сейчас государственным органам власти следует продолжать исполнять свои функции. 7,5 миллиона венесуэльцев заявили, что Николасу Мадуро следует быть президентом до 2019 года, и их волю следует уважать. Я принимаю во внимание и голоса оппозиционно настроенных избирателей. Я признаю их права и уважаю их выбор, и призываю всех учитывать мнение большинства народа».
Инаугурация победителя на выборах президента Венесуэлы назначена на 19 апреля. Николаса Мадуро с победой уже поздравили лидеры других латиноамериканских стран, разделяющие социалистические взгляды. Президент Кубы Рауль Кастро, президент Боливии Эва Моралес, президент Аргентины Кристина Киршнер, президент Эквадора Рафаэль Корреа. Свои поздравления Мадуро отправил и президент России Владимир Путин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.